Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Акция у Следственного комитета и противостояние Навального и Бастрыкина. Суд над Пуссирайт. Путин в Лондоне. Бои в Сирии. Эти и другие темы, а также обзор американской печати, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в ближайший час программы «Время свободы». Оппозиционные активисты проводят сегодня у здания Следственного комитета в Москве акцию в поддержку арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Напомню, по делу о событиях 6 мая, когда в ходе оппозиционной акции «Марш миллионов» произошли столкновения демонстрантов с полицией, арестованы 12 человек, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Их обвиняют по статье о насилии в отношении представителей власти. За ходом акции следит корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров. Он с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Мумин. Что происходит у здания Следственного комитета?
Здравствуйте. Здесь собрались десятки людей, пришли поддержать арестованных, задержанных 6 мая на Болотной площади. Пока обстановка здесь спокойная, но здесь стоит, естественно, машина с ОМОНом, и милиционеры стараются людей сместить в сторону тротуара, чтобы они на проезжей части не вставали. Много журналистов, но много и тех людей, которые пришли поддержать задержанных 6 мая. Рядом со мной Нинель Петровна, которая пришла тоже поддержать тех, кому предъявлены обвинения. Нинель Петровна, есть ли среди тех, кого задержали, ваши родственники, друзья или близкие? И вот что бы вам хотелось по этому поводу сказать?
Нет, ни родственников, ни близких среди них нет. Дело в том, что это просто ребята, совершенно случайные, как я считаю. Я посмотрела, что это люди, дети, которые ну, от 77-го года до 92-го, все они студенты, молодые, интеллигентные, приятные люди. Я видела их фотографии. И собрали их, ну, как просто так. Потому что я видела, что из всех людей, которые пришли на Болотную площадь, не было людей, которые хотели драться, бросаться камнями, швыряться этим всем. И все... дело в том, что дальше мы можем оказаться там каждый из нас. Вот. И поэтому, чтобы этого не случилось, мы должны поддержать себя.
Это была Нинель Петровна, которая вот пришла сюда в 6 часов. Вот сейчас я ситуация немножко поменялась. Здесь журналисты подошли к кому-то из оппозиционеров или гражданских активистов, так будет точнее, чтобы взять интервью. Возможно, это Сергей. Да, это я вижу Сергея Удальцова. Сергей Удальцов в окружении журналистов. Он встал в один ряд с теми, кто собрался у Следственного комитета с белыми ленточками, с плакатами на груди, то есть на футбольной майке. Валентин, вы слышите меня? Алло, Валентин.
Да, благодарю вас, Мумин. Напомню, что о ходе акции протеста у Следственного комитета в Москве рассказывал корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров. А мы продолжаем разговор о Следственном комитете, рассказом о противостоянии между главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным и известным блогером и оппозиционным активистом Алексеем Навальным. Напомню, Кремль отреагировал на обращение блогера Алексея Навального с просьбой разобраться с делом о чешской недвижимости, бизнесе и виде на жительство в Чехии Александра Бастрыкина. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, документ направят для проверки в Генеральную прокуратуру. Сам Навальный этим недоволен. Он полагает, что президент должен как минимум освободить главу СК от занимаемой должности и подключить Верховный суд. Между Генеральной прокуратурой, возглавляемой Юрием Чайкой, и Следственным комитетом давно существует противоречие. Воспользуется ли Генпрокуратура шансом, чтобы пошатнуть позиции Александра Бастрыкина? Об этом корреспондент радио «Свобода» Любовь Чужова беседовала с главным редактором сайта агентуры РУ Андреем Солдатовым.
Конечно, конфликт между Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом уже продолжается не первый год. Многие рассчитывали на то, что, видимо, Навальный, на то, что материалы об Бастрыкине могут послужить к очередным топливом для борьбы между двумя ведомствами. Другое дело, что насколько можно судить, несмотря на то, что история вокруг Бастрыкина происходила буквально последние пару месяцев, а нет никакого свидетельства о том, что Генеральная прокуратура пыталась каким-то образом в этом конфликте поучаствовать. Я имею в виду, что это совершенно не похоже на ситуацию, например, начала 2000-х или там конца 90-х, когда в публичных скандалах вокруг руководителей спецслужб обязательно обнаруживался какой-то слив информации или компромата из конкурирующего ведомства. Здесь, насколько можно судить, информация, которую пока оперируют и Навальный, и Даниил Хинштейн, это не новая информация, то есть пока не видно, чтобы Генеральная прокуратура каким-то образом проявила свою активность. Поэтому из-за этого, к сожалению, очень сложно понять, останется ли вот эта передача на рассмотрение Генеральной прокуратуры этого обращения, останется ли это просто формальным шагом, или это будет воспринято как сигнал к активным действиям.
А в чем причины конфликтов между этими ведомствами?
Дело в том, что Следственный комитет, который, в общем, вырос из Генеральной прокуратуры, постепенно отбирает все больше полномочий у Генеральной прокуратуры. Более того, функция надзора за следствием становится все более иллюзорной, и, естественно, Генеральная прокуратура чувствует себя достаточно ущемленной в виде такой драматический рост полномочий и ресурсов, которые дают Следственному комитету. Кроме того, известно, что существуют планы на осень о том, чтобы Следственный комитет еще разросся. Естественно, функции могут быть отобраны у Министерства внутренних дел и переданы опять-таки в Следственный комитет. И все это, в общем, является угрозой для аппаратных возможностей Генеральной прокуратуры. В какой-то степени можно говорить о личностном конфликте, но только в том ключе, что Бастрыкин является единственным из руководителей нынешних правоохранительных органов, который является одновременно создателем своего ведомства. Дело в том, что мы имели такие конфликты в середине 90-х, в основном именно потому, что тогда бодались друг с другом руководители спецслужб, которые эти спецслужбы и создавали. Они чувствовали, что у них есть их такая феодальная вотчина, они их строили по собственным лекалам, а потом били за полномочия друг с другом. А потом их всех вычистили. Сейчас, в общем, сидят люди, которые понимают, что лишь временно занимают эти позиции, и ведут они себя намного более пассивно. Бастрыкин единственный из всех, кто создавал ведомство, продолжает им руководить.
Андрей, как вы думаете, чем закончится для Александра Бастрыкина история вот с этим чешским бизнесом и гражданством? Трещит ли под ним кресло, или он выстоит?
Это очень сложный вопрос, потому что мне кажется, что до последнего времени Бастрыкин имел карт-бланш от Кремля на то, что он делал. Это касалось и обыска у Собчак, и дела по 6 мая, и ситуации с «Новой газетой». Было видно, что Бастрыкин чувствует себя достаточно уверенно и, в общем, выходил из всех этих передряг. Его позиции не страдали. То, как насколько я понимаю, тактика Навального заключалась именно в том, чтобы попытаться внести некоторые, не то чтобы раскол, но некую дистанцию образовать между позицией Кремля и позицией Бастрыкина. А для того, чтобы дать возможность хотя бы иллюзорную Кремлю выйти из этой ситуации, став над схваткой. То, что известно на сегодня, да, вот передача в Генеральной прокуратуре Тусьма говорит о том, что Кремль, в принципе, пошел по этому пути. Другое дело, насколько далеко он готов по этому пути пойти, действительно ли последуют какие-то, то, что называется, оргвыводы в отношении Бастрыкина, пока просто невозможно об этом судить.
С главным редактором сайта агентуры РУ Андреем Солдатовым беседовала корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова. Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Москве 18:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство юстиции зарегистрировало оппозиционную Республиканскую партию Народной Свободы, сопредседателями которой являются Владимир Рыжков, Борис Немцов и Михаил Касьянов. Михаил Ходорковский обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову с просьбой провести общественную экспертизу приговора по второму делу ЮКОСа. Экспертизы подтвердили невиновность одного из арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади Степана Зимина. Сегодня в 19:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева. Тема программы «Летнее наступление власти. Каким будет ответ политической оппозиции и гражданского общества?» Гости Анны Качкаевой – политик Владимир Милов и сотрудник Института Гайдара Кирилл Рогов. Программа «Время гостей», 19:00 по московскому времени. А мы возвращаемся к центральной теме всех последних дней. суду в Москве по делу участниц пан-группы «Пусси Райот», на котором Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич обвиняют в хулиганстве, совершенном по мотивам религиозной ненависти в связи с так называемым панк-молебном в храме Христа Спасителя. Сегодня в зале суда целый день работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Она с нами на линии прямого эфира. Здравствуйте, Наталья. Поделитесь своими впечатлениями от сегодняшнего заседания суда.
Здравствуйте, Валентин. Ну вот после обеденного перерыва заседание возобновилось буквально несколько минут. Судья постановила вызвать в суд и допросить свидетельницу обвинения Матильду Иващенко. Ее пытались вызвать ранее, но приставы ее не нашли. После перерыва приставы ее уже во второй день не смогли найти. Был объявлен еще один короткий 5-минутный перерыв. И в ходе этого перерыва выяснилось, что Матильда Иващенко отказалась давать показания. Потом она сама пояснила журналистам, что от своих непосредственных показаний, которые она давала следствию, она не отказывается. Она по-прежнему считает акцию «Пусси Райот» в храме Христа Спасителя оскорбительной для православных. Однако вот сегодня, как она говорит, на нее оказывается давление, она уже третий день ходит в суд, и ее все никак не могут допросить, и поэтому она уже вот сегодня решила не выступать в суде. Пока собственно, был перерыв, защита группы «Пусси Райот» пыталась ходатайствовать о вызове свидетелей защиты, которые уже явились в суд. Это писательница Людмила Улицкая, это религиовед Гидар Джималь. Однако защита мотивировала свою позицию тем, что суд должен оказывать содействие по допросу свидетелей, которые уже находятся в суде, и о том, что ходатайство можно заявлять в любое время процесса, на что судья Марина Сырова даже не стала их слушать и не стала рассматривать это прошение. После того, как заседание возобновилось, уже вот после этого небольшого перерыва, судья стала оглашать письменные доказательства, представленные в материалах дела, это в частности рапорты, это протоколы допросов, это протоколы обысков. То, как это делать, вызвало негодование у стороны защиты группы «Пусси Райот» и у самих подсудимых. Виолетта Волкова назвала это оглашение профанацией, потому что судья зачитывала лишь одни заголовки, попросила читать все документы полностью. Сами подсудимые с этим прошением тоже согласились. В частности, Надежда Толоконникова сказала, что она не может запомнить все 8 томов материалов дела и поэтому просит читать суд полностью, на что судья Марина Сырова сказала, что по закону она может оглашать так, как она хочет, и что таким образом она считает Надежду Толоконникову не готовой к заседанию. Но вот сейчас суд еще, заседание еще продолжается, в зале суда периодически слышны крики с улицы поддерживающих группу «Пусси Райот», вот в частности слышны лозунги «Пусси Райот». Валентин.
Благодарю вас, Наталья. Напомню, что за ходом сегодняшних судебных слушаний по делу «Пусси Райот» следила корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. А мы продолжаем программу «Время свободы». Перейдем к международным новостям, к ситуации в Сирии, где идут бои между повстанцами и войсками президента Башара Асада. Сирийские правозащитники сообщили, что армия устроила карательный рейд в одном из пригородов Дамаска, убив от 40 до 50 мирных жителей, многих из которых перед смертью пытали. Одновременно в интернете появилось видео из города Алеппо, на котором вооруженные люди избивают и расстреливают пленных, предположительно сторонников правительства из полувоенных отрядов Шабиха, рассказывает Александр Гостев.
В сирийском селении Джейдет-Артус к юго-западу от столицы Дамаска в результате проведенного правительственными силами карательного рейда погибли не менее 40 человек. Некоторые из них были подвергнуты пыткам. Их тела обнаружили утром в четверг. Об этом сообщает Сирийский центр по наблюдению за правами человека. В заявлении этой базирующейся в Лондоне организации отмечается, что сперва селение подверглось массированному артобстрелу. Ранее в селении Ялда, другом южном пригороде Дамаска, войска устроили аналогичный рейд, в результате которого были убиты, по разным данным, от 20 до 40 человек. Обе карательные акции, как отмечают наблюдатели, произошли сразу после того, как на YouTube была выложена сделанная повстанцами в городе Алеппо видеозапись расстрела захваченных в плен нескольких десятков сторонников режима из полувоенных алавитских отрядов Шабиха. На записи нескольких полуобнаженных окровавленных людей со связанными руками жестоко избивают, после чего выталкивают на улицу и расстреливают в упор из автоматов. Руководители сирийской оппозиции из Сирийского национального совета резко осудили это убийство, а международная правозащитная организация Human Rights Watch распространила заявление в этой связи, в котором говорится, что случившееся, очевидно, можно считать военным преступлением. По сообщениям из Алеппо, в результате двухнедельных боев город сильно разрушен, причем обе противоборствующие стороны измотаны и оказались в патовой ситуации. Повстанцы утверждают, что контролируют до 70% кварталов Алеппо, хотя подтверждения этой информации нет. Жители стараются любыми способами покинуть районы боев. В четверг в аэропорту Еревана приземлился самолет с большой группой сирийских армян, беженцев из Алеппо. В интервью корреспонденту армянской службы «Радио Свобода» они рассказали, что с огромным трудом выбрались из города и что за последние 24 часа положение в Алеппо ухудшилось еще больше. Вот часть этой записи.
В Алеппо сегодня все очень плохо. Постоянно идет стрельба, взрывы звучат так, как будто это происходит совсем рядом. Дома каждую секунду содрогаются, в армянских кварталах в том числе. Мы жили с мыслью, что в любую секунду наш дом может быть уничтожен, что нас могут убить или ранить. Все это страшно психологически давит на людей.
В городе давно не осталось топлива, нет ни бензина, ни солярки. Хлеба тоже нет. Я не впадаю в панику, просто никто не представляет, как долго все это еще может продолжаться. Повстанцы подошли к нам почти вплотную, километров 5 до них максимум.
Западные информационные агентства сообщают, что сирийские повстанцы в четверг впервые применили в бою трофейные танки, захваченные ранее во время удачного штурма двух военных складов армии Башара Асада. Танки сейчас обстреливают базу ВВС Сирии Мана вблизи границы с Турцией. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор американской печати. С нами в эфире корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. В последние дни заметно активизировались публичные заявления американских и израильских официальных лиц, связанные с вероятностью нанесения упреждающего удара Израиля по Ирану с целью заблокировать ядерное приготовление Тегерана. Что пишут об этом американские СМИ?
Здравствуйте, Валентин. В статье в газете «Нью-Йорк Таймс» сегодня говорится, что серия публичных заявлений и мнений, высказанных в частном порядке со стороны членов израильского руководства, реанимировала озабоченность администрации Обамы тем, что Израиль, вероятно, готовится нанести удар по Ирану уже этой осенью. Однако после серии визитов на высоком уровне, включая вчерашний визит в Израиле министра обороны США Леона Панетты, многие представители администрации Обамы говорят, что продолжают надеяться на то, что Израиль не собирается в скором времени атаковать Иран. И, вероятно, хотел бы позволить Соединенным Штатам играть ведущую роль в таком ударе, который, по их словам, может состояться самое раннее в будущем году. Понятно, в среду на совместной пресс-конференции со своим израильским коллегой Ихудом Бараком заявил, что Белый дом рассматривает все варианты действий по недопущению разработки Ираном ядерного оружия. Визит Понятно дополняет визиты высокопоставленных американских представителей в Израиль в последние 3 недели, включая госсекретаря Хиллари Клинтон и помощника президента США по национальной безопасности Тома Доннеллана. К тому же, несколько дней назад Израиль посетил будущий кандидат президента США от республиканской партии Митт Ромни, который, судя по всему, занимает более жесткую позицию в отношении Ирана, чем администрация Обамы. Израильский премьер Нетаньяху в среду продолжал утверждать, что благоприятное время для удара стремительно уходит. Однако газета пишет, что израильские высокопоставленные лица в частных беседах проявляют меньшую конфронтационность в отношении Ирана. В статье также отмечается, что глава Пентагона Леон Панетта заявил, что речь идет не о сдерживании Ирана, а о совершенно ясной задаче, состоящей в том, чтобы никогда не позволить Ирану иметь свое атомное оружие. Это редкий случай, когда глава Пентагона применяет столь решительные формулировки, дабы заверить израильтян, что администрация администрация Обамы способна проявлять достаточную твердость, отмечают авторы статьи в газете «Нью-Йорк Таймс». Валентин.
Алан, и традиционный вопрос. Есть ли сегодня в американской печати какие-нибудь публикации, касающиеся России?
Валентин, этой теме посвящена сегодня редакционная статья в «Вашингтон-Пост». В ней говорится, в России Владимира Путина связи между богатством и властью сильны сегодня как никогда. В них преобладают друзья и ставленники президента, которые контролируют крупные компании и министерства. Коррупция является бичом России со времен царей. Она все так же распространена и сегодня. В списке организации Transparency International Россия по уровню коррупции занимает 143 место из 182, рядом с Нигерией и Угандой. Вот почему так важен феномен Алексея Навального, 36-летнего российского блогера и адвоката, который 5 лет назад начал деятельность, направленную на искоренение коррупции, исследуя таинственные финансовые сделки, в ходе которых сотни миллионов долларов исчезли из принадлежащих государству компаний. Навальный создал специальный веб-сайт. Он придумал фразу «партия жуликов и воров», чтобы охарактеризовать путинскую партию «Единая Россия». Он стал в авангарде российской оппозиции. Легко понять, почему харизматичный Навальный представляет собой угрозу для российской власти. Но на этой неделе система нанесла ответный удар. Навальному предъявлены обвинения в хищении, которое может повлечь наказание в виде 10-летнего срока лишения свободы. Судя по всему, обвинение сфабриковано в отместку за антикоррупционную деятельность Навального и его роль в российской оппозиции. Это последняя попытка подавить инакомыслие в России и является напоминанием о том, что Конгресс США должен утвердить закон Магнитского как часть необходимой либерализации в торговле с Россией. Хотя администрация Обамы не в восторге от этого законопроекта, редакция «Вашингтон-Пост» рассчитывает, что Конгресс все же вскоре утвердит закон Магнитского наряду с законопроектом о предоставлении России нормального постоянного режима торговли США. Что касается Навального, то если лидер России больше озабочен процветанием России, чем благосостоянием своих дружков, то он должен наградить Навального медалью, а не сажать его в тюрьму. Говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Валентин.
Благодарю вас, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор американской печати подготовил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после краткой сводки новостей и небольшого объявления это будет менее чем через 5 минут, мы расскажем о переговорах, которые прошли в Лондоне между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Ожидается прямое включение из Лондона с корреспондентом «Радио Свобода» Натальей Голицыной. Затем, еще чуть позже, без четверти 7, мы расскажем о последних новостях экономики. Европейский центральный банк объявил, что готов к новым антикризисным мерам для предотвращения разрастания в регионе долгового кризиса. Об этом в рубрике «Экономическая панорама». Еще раз напомню, в 6 часов 45 минут. А сейчас в Москве 6 часов 30 минут. И это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство юстиции России зарегистрировало оппозиционную Республиканскую партию народной свободы, сопредседателями которой являются Владимир Рыжков, Борис Немцов и Михаил Касьянов. Михаил Ходорковский обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову с просьбой провести общественную экспертизу приговора по второму делу ЮКОСа. Экспертизы подтвердили невиновность одного из арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади Степана Зимина. В Москве у здания Следственного комитета проходит акция солидарности с арестованными по делу о беспорядках на Болотной. Сообщение, заложенное в здании Хамовнического суда бомбе, не подтвердилось. Рассмотрение дела участниц Pussy Riot продолжается. Судья Марина Сырова отклонила очередное ходатайство о своем отводе. Адвокат родственников Сергея Магнитского обжаловал в Московском городском суде отказ вернуть в прокуратуру дело бывшего заместителя начальника СИЗО «Бутырка» Дмитрия Кратова. На процессе по делу о массовых беспорядках в уральском поселке Сагра отклонены ходатайства подсудимых об отводах судьи и гособвинителя. Слушания дела по существу начались сегодня в Свердловском областном суде. В окрестностях Дамаска в селении Джейдет-Артус в результате проведенного накануне правительственными силами рейда погибли не менее 35 человек. Некоторые из них были подвергнуты пыткам. Об этом сообщают сирийские правозащитники. Министр обороны США Леон Панетта прибыл в Иорданию для переговоров с королем Абдалой II о ситуации в Сирии. На юге Испании задержаны трое подозреваемых в связях с Аль-Каидой. В Афганистане по подозрению в шпионаже арестованы 15 человек, среди них несколько высокопоставленных чиновников и генерал армии. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Дмитрий Волчек. Здравствуйте, Дмитрий. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. В итоговом выпуске мы расскажем о том, как прошел четвертый день заседания суда по делу «Пусси Райт». Репортаж из Лондона будет посвящен первому за 9 лет визиту Владимира Путина в Великобританию, где к его приезду было подготовлено несколько обращений с призывом освободить российских политзаключенных. Вы услышите сообщение о том, как прошла сегодня в Москве несанкционированная акция «Окупай Следственный комитет», обзоры российских газет и блогов, а завершит программу беседа с бывшим мэром Владивостока Виктором Черепковым о только что открытом мосте на остров Русский. Виктор Черепков недоумевает, зачем понадобилось строительство гигантского моста и перенос кампуса Дальневосточного университета на остров.
Это вообще самоубийственно, бесхозяйственно и никогда не будет отдачи от этого огромнейшего университета. Но более того, можно было бы сдавать эти корпуса в аренду, но кому? Потому что экономическая составляющая, социальная составляющая на острове Русском самая минимальная. Ну, представьте себе, у нас недогруз было лаборатории и преподавательского состава по вузам, причем вузы серьезные, со столетней историей, почти на 30%, а в некоторых университетах на 40%. Но вся численность студенчества у нас была не более 60 тысяч. Теперь с этим недогрузом 100 тысяч, которые у нас были площади, мы еще построили 100 тысяч площадей для университета. Но где? На острове Русском. Спрашивается, зачем? Для того, чтобы с Владивостока густонаселенного по этому мосту двинулось 100 тысяч с утра, а потом 100 тысяч обратно, а еще для 100 тысяч нужно 30 тысяч преподавательского, обслуживающего и социально обеспечивающих единиц, 130 тысяч туда и обратно. А теперь представим, что мы не будем их возить туда-сюда ежедневно. Мы их оставим так. Кампус, общежитие, все и так далее. Для этих 100 тысяч нужна инфраструктура. Это спортивные комплексы, развлекатели, это же молодежь. Это не старички, которые пойдут грибы собирать и по лесу гулять, и с удочкой на берег. Плюс, если мы там размещаем 130 тысяч, а это целый маленький город, выше, чем районный по численности, это значит милиции, полиции, все медицинские учреждения, всякие разные другие социальные, правоохранительные, судебные и прочие надо бросать туда. Зачем?
Слушайте интервью с Виктором Черепковым и другие материалы в итоговом выпуске программы «Время свободы», который выйдет в эфир сегодня в 8 вечера.
Благодарю вас, Дмитрий. Напомню, что со мной в эфире был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Дмитрий Волчек. А мы, как и обещали, переносимся в Лондон, куда сегодня прибыл с однодневным неофициальным визитом президент России Владимир Путин. Кроме посещения Олимпийских игр, он встретился с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. О этой встрече рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Она с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Наталья, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Конечно, главная причина визита Владимира Путина в британскую столицу – это присутствие на финальных состязаниях по дзюдо, где участвуют российские спортсмены. Ну а чтобы превратить визит российского президента в рабочий, а не полностью частный, перед посещением Олимпиады Путин встретился с британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном в его резиденции на Даунинг-стрит 10 и провел с ним переговоры. Переговоры были назначены на 13:30 по Лондону, и Путин прибыл точно в назначенное время. Оба лидера пожали друг другу руки у входа в резиденцию премьера и недолго попозировали перед камерами. По окончании переговоров, которые длились почти 50 минут, Путин и Кэмерон вышли из здания, каждый сел в свою машину и уехал. Никаких ни перед телекамерами о результатах переговоров сделано не было. Путин и Кэмерон направились на соревнования по дзюдо. Они начинают 20 часов по местному времени, в 19 по Москве. По окончании переговоров британский премьер пошутил. Он сказал, что с удовольствием посетит с Путиным соревнования по дзюдо, но хотел бы заметить, что оба они будут на этих состязаниях зрителями, а не участниками, напомнив, что Владимир Путин – обладатель черного пояса. Что касается прошедших переговоров, то на них, как и ожидалось, главными темами были ситуация в Сирии, и оба лидера сообщили, что продолжат диалог по ситуации в Сирии, и российско-британские экономические и торговые отношения. Надо сказать, что британский премьер все же поднял вопрос о соблюдении прав человека в России и о гонениях на оппозицию, упомянув в частности группу Pussy Riot, однако конкретно этот вопрос не обсуждался. Дэвид Кэмерон призвал Путина отказаться от поддержки сирийского режима и смягчить свою позицию в Совбезе ООН по сирийскому вопросу. Во время переговоров Путин лишь заметил, что готов продолжить совместно с Великобританией работать над разрешением сирийского кризиса. Но оба лидера поговорили и о проходящих в Лондоне Олимпийских играх, и об успехах обеих национальных команд. Надо сказать, что британское общественное мнение крайне критично относится к визиту российского президента в Лондон. В редакционной статье в газете «Таймс» отмечается, что для Путина осудить Башара Асада было бы аналогично осуждению собственных действий в Чечне. Газета резко критикует гонения в России на демократическую оппозицию и призывает к освобождению российских политзаключенных. Только параноидальный режим, пишет «Таймс», мог бы избрать объектом своих нападок такую цель, как группа «Pussy Riot». Газета «Daily Telegraph» публикует интервью с Мариной Литвиненко. Вдова убитого в Лондоне в 2006 году известного критика путинского режима сравнивает Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которому было отказано посещение Лондонской Олимпиады. «Если бы мой муж был жив, — сказала Марина Литвиненко газете, — он был бы среди людей, протестующих против визита Путина в Лондон». Валентин.
Благодарю вас, Наталья. Напомню, что о визите Владимира Путина в Лондон рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор блогов в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры продолжают публиковать в живом журнале фотографии с празднования дня рождения директора художественно-производственного предприятия Русской Православной Церкви Софрина Евгения Пархаева. Несмотря на то, что автор этих фотографий Дамир Шавалеев вынужден был убрать снимки из своего блога по просьбе виновника торжества, Милан Халигай сделал перепост. Публикация начинается словами фотографа.
«Оправ Невзоров, который утверждает, что на свечках, иконках и другой церковной утвари РПЦ поднимает сумасшедшие деньги. Предприятие РПЦ Софрина делает продукцию для церкви от свечей до облачений священников. Еще этот завод знаменит своим чудовищным режимом и продажностью своих начальников и подначальников. Обычных работников здесь считают за скотов, а некоторые привилегированные товарищи готовы из кожи вон лезть, чтобы не потерять свое место и голову. На заводе есть свод идиотских фраз, которые запрещены для употребления. А я был на больничном, я не знал, меня это не касается и так далее. За чашку чая, оставленную на столе, могут запросто уволить. Всеми на заводе заправляет директор и его подлизы замы.
Далее следует серия снимков с именинником, его гостями, застольем и выпиванием на даче, а также фотографии со службы в храме Христа Спасителя, которую лично отслужил патриарх Кирилл и на которой присутствовал в свой день рождения Пархаев. Блогер Лана Джинджер оставила под постом такой комментарий.
«Невольно задумаешься, а верит ли наш патриарх Кирилл во Христа, прости Господи?»
На эту реплику Дамир Пейч отвечает.
«Товарищ Гундяев, больше известный как Патрик Кирилл, больше верит в деньги. При Алексии II он занимался финансовыми вопросами патриархии. Деньги решают, поэтому он и стал новым патриархом».
Православный верующий и блогер Владимир Ильич решил защитить честь церкви.
Обычный репортаж для нашей сегодняшней гламурно-олигархической тусовки. А вот участие патриарха Кирилла в этой тусовке – очередной его прокол и потеря имиджа православного первосвященника. Однако не следует лезть в чужой монастырь со своим уставом. Верующие сами разберутся и дадут подобным фактам свою оценку. С другой стороны, у нас в стране есть тысячи действительных подвижников веры, которые отдают всех себя без остатка служению людям, оказывая им духовную и психологическую поддержку, оставаясь при этом очень скромными людьми.
ЖЖ-пользовательница Юни Левил считает, что фотографии были вырваны из контекста, поэтому создается впечатление, что патриарх Кирилл служил службу по случаю именин Пархаева.
Пархаев всегда вращался в высшем свете. С 60-летием его поздравлял Путин, 70-летием Медведев. Недавно какой-то орден вручал ему Лукашенко, так что все фотографии соответствуют действительности, то есть были сделаны одним фотографом именно в день юбилея. В чем засада? Во-первых, юбилей был в прошлом году, поэтому на столах мясо. Во-вторых, весь репортаж выстроен таким образом, как будто служба в храме Христа Спасителя и трапеза после нее были устроены специально для господина Пархаева. Это не так. Это была хиротония архимандрита Романа Лукина, после которой состоялась братская трапеза. А вот в промежутке между двумя этими событиями патриарх поздравил господина Пархаева с юбилеем, вручил ему награду и посетил выставку продукции Софрина в Красном зале Храма Христа Спасителя. Заметьте, для того, чтобы это выяснить, не нужно покупать никакой инсайт. Достаточно зайти на официальный сайт патриархии. Ну, а затем, видимо, олигарх поехал праздновать. Тут еще все скромно, никаких западных звезд нет.
Блогер Владимир Варфоломеев считает, что в данном случае вовсе не важно, была ли трапеза по случаю дня рождения управляющего крупных предприятий РПЦ или нет. Он обращает внимание на факт наличия бизнеса Русской Православной Церкви. Помимо предприятия Софрина, Евгений Пархаев является директором гостиницы «Даниловская», принадлежащей Московской Патриархии, а также коммерческого банка «Софрина». Ежегодный доход РПЦ от предпринимательской деятельности и пожертвований составляет 100-150 миллионов долларов. Ридер Рус напоминает, что с этих средств церковь в государственный бюджет ничего не платит, а блогер Асфак сообщает, что недвижимость и предприятия в Москве – лишь малая часть имущества Русской Православной Церкви.
«Я вот в Сергиевом Посаде живу, так тут без проблем можно наблюдать за паломническим бизнесом Лавры. Начнем с лавровской торговли квасом по всему городу. А есть и недвижимость, в том числе переданная Путиным в здание бизнес-центра, когда-то еще при царе, действительно бывшая лаврской гостиницей. Есть и издательская деятельность, и лаврские продуктовые магазины, кафе, рестораны. Было даже оказание интернет-услуг. Это только то, что на поверхности, что невозможно не заметить».
Андрей Чудинов из Перми считает, что представители церкви могут заниматься каким угодно бизнесом, однако на законных основаниях.
«Вы найдете днем с огнем ссылку хоть на одного батюшку, осужденного сидеть в тюрьме? Погуглите «осужден священник». Такие есть только католические и протестантские, все они, разумеется, заморские. Верить в то, что порочные попы есть только за бугром, невозможно. Это как верить в то, что в СССР секса нет. Не бывает безупречных режимов и правителей. И до тех пор, пока РПЦ не станет говорить правителям не всегда приятную им правду, покуда она не снимет с себя панцирь безнаказанности, при котором можно воровать, насильничать и убивать, до тех пор все, кто дружит с обычной логикой, должны считать эту РПЦ наемной служанкой власти, а к попам относиться как к лакеям, недостойным даже минимального почтения. Я не разжигаю рознь к религии, я уважаю верующих во всех богов, я разжигаю рознь к попранию законов. Нельзя их попирать, ни власти, ни попам».
—
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:45. Напомню, коротко главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство юстиции России зарегистрировало оппозиционную республиканскую партию «Народная свобода». Михаил Ходорковский обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову с просьбой провести общественную экспертизу приговора по второму делу ЮКОСа. Экспертизы подтвердили невиновность одного из арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади Степана Зимина. Судья Марина Сурова на процессе по делу участниц группы «Пусси Райот» отклонила очередное ходатайство о своем отводе.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
«Пусси Райот». Мэр Лондона и певица Ваенга разошлись во мнениях.
Комментарии экспертов.
Писатель Владимир Войнович. О Москве 2042 в Москве 2012.
В блогах «Свободы».
Журналист Виталий Камышев путешествует по Дальнему Востоку.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Перейдем к экономическим новостям. Сегодняшнего объявления решений Европейского центрального банка ждали многие эксперты. И вот председатель банка Марио Драги выступил на пресс-конференции по итогам очередного заседания руководства Центробанка и заявил, что банк готов к новым антикризисным мерам для предотвращения разрастания в регионе долгового кризиса. Однако на новых условиях, главное из которых решение и действия председательств правительств самих стран еврозоны. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Главные ожидания участников рынка сводятся к возобновлению Европейским центральным банком практики выкупа им на вторичном долговом рынке гособлигаций проблемных стран еврозоны, хотя она и нарушает установленные для банка полномочия. Впервые Европейский банк обратился к такой практике еще в 2010 году, выкупая гособлигации Греции на тогдашнем пике ее долгового кризиса. Позже их сменили покупки гособлигаций Ирландии, Португалии, а затем Испании и Италии, уже в 2011 году. Проводя сериями скупку облигаций этих стран, Европейский центральный банк добивался значительного снижения рыночной доходности по ним, чтобы помочь странам самостоятельно занимать на долговых рынках, и на какое-то время это помогало. Руководитель аналитического управления инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев поясняет.
Если будет иметься в виду покупка Европейским центробанком по тем же правилам, которые действовали и в прошлые разы, то есть покупка будет примерно такая же, то эффект, конечно, будет краткосрочный. Но ЕЦБ может пойти на дополнительные шаги в этом направлении. Если ЕЦБ, например, определит ставку доходности, какую он считает приемлемой для стран, и, например, скажет, что будут покупки в неограниченном количестве до тех пор, пока ставка доходности не вернется на тот запланированный уровень. Конечно, это будет очень серьезная, сильная мера. Это будет иметь более продолжительный эффект, но вероятность, что ЕЦБ пойдет на этот шаг, конечно, с моей точки зрения, невысока. Может быть, некоторые участники рынка и ожидают таких шагов от ЕЦБ даже в самое ближайшее время, но мне кажется, что пока ЕЦБ не готов взять весь огонь на себя и пойти на столь решительные меры.
Брать весь груз на себя Европейский центральный банк явно не намерен. Это подтвердил сегодня и руководитель банка Марио Драги, дав понять, что ЕЦБ готов вернуться к практике выкупа гособлигаций стран еврозоны, но только в том случае, если правительства стран еврозоны договорятся, как именно и на каких жестких условиях для проблемных стран они будут готовы задействовать для покупки этих облигаций средства Европейского антикризисного фонда. О самой возможности таких действий фонда на последнем саммите стран Европейского Союза в конце июня их лидеры договорились предварительно. Однако любое решение в развитии этой договоренности может появиться не ранее середины сентября, когда в Германии, являющейся главным в еврозоне кредитором, Конституционный суд должен вынести решение, не является ли само участие страны в новом Европейском антикризисном фонде нарушением национального законодательства, то есть ждать еще полтора месяца, тогда как текущая доходность гособлигаций Испании и Италии, хотя и не превышает сегодня критических уровней, однако в целом недалека от них. Собственно, и Марио Драги подтвердил, что любых действий действий Европейского центрального банка не стоит ожидать ранее сентября. Константин Гуляев.
С фундаментальной точки зрения никаких проблем в Италии и Испании не должно возникнуть до октября, даже если они будут вынуждены привлекать по текущим высоким ставкам. Пик выплат по своим долгам Испания и Италия имели в июле, далее октябрь и декабрь. Поэтому до октября, август-сентябрь, проблем не должно возникнуть.
Помимо покупки гособлигаций отдельных стран еврозоны, Европейский центральный банк провел уже в два этапа, осенью прошлого года и зимой нынешнего, масштабное и весьма льготное кредитование сотен европейских банков на общую сумму более 1 триллиона евро. И продолжение этой серии также рассматривается участниками рынка как одна из возможных мер в ближайшее время, хотя об этом на сегодняшней пресс-конференции Марио Драги речь не шла. Аналитик банка ВТБ «Капитал» Николай Подгузов.
Я думаю, что в случае, если банк предложит третий этап долгосрочного кредитования банков, то эффект будет для долгового рынка государственных облигаций положительным. Сложно его количественно описать, но я думаю, что где-то в пределах 50 базисных пунктов стоимость заимствования соответствующих государств может снизиться. Что важнее, на мой взгляд, это то, что на какой-то достаточно длительный период мы можем увидеть какую-то стабилизацию на соответствующих долговых рынках, и это очень важно. А с другой стороны, такого рода подход, он с меньшими гарантиями обеспечивает стабильность на долговом рынке, чем, например, выкуп государственных облигаций на вторичном рынке, непосредственно Европейским центральным банком. Здесь, мне кажется, возможен более серьезный эффект и, возможно, меньшим объемом средств.
Представленные сегодня планы Европейского центрального банка скорее разочаровали участников рынка, ожидавших неких его действий уже в ближайшие недели. Курс евро к доллару сразу после выступления Марио Драги упал более чем на 1%.
Сергей Синицкий подготовил очередной выпуск «Экономической панорамы». И в завершении информационного часа программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады изучил отношение россиян к закону о клевете. С какими целями, по мнению граждан, возвращается соответствующая статья в Уголовный кодекс? Ограничивает ли это свободу слова? Об этом в рубрике, которую подготовила Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Если судить по списку событий последних недель, составленному социологами, то возвращение в Уголовный кодекс статьи о клевете не кажется очень значимым широким массам россиян. В этом списке оно стоит на 13-м месте. При этом большинство, то есть 58% опрошенных, это событие одобряют, и только 20% относятся к нему отрицательно. По свидетельству Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований Левада-центра, поддержка этой законодательной инициативы не один одинаково в различных слоях населения.
Скажем, москвичи все-таки закон скорее не поддерживают. И даже в Москве большая доля затруднившихся с ответом, и она не маленькая и по всей стране. Судя по всему, все-таки значительная доля людей не совсем понимает, а, что этот закон обозначает, б, против кого он направлен, и в, как он будет применяться. В Москве, где ситуация другая, и уровень включенности информационный другой, и настроение в этом смысле во многом другие, здесь явную настороженность по отношению к закону люди проявляют. Если разбираться в том, почему все-таки большинство поддерживает, довольно значительная часть людей считает, что этот закон должен оградить, собственно, человека, граждан от необоснованных обвинений.
А каковы другие версии населения по поводу целей возвращения в Уголовный кодекс статьи о клевете?
Ну, с одной стороны, вроде бы в пользу граждан. С другой стороны, и это наиболее популярный ответ, для защиты высокопоставленных лиц от необоснованных обвинений. 40% с лишним считают, что закон направлен на то, чтобы высокопоставленных лиц защитить от необоснованных обвинений. Ну и, наконец, где-то там порядка треть населения считает, что вообще говоря, это просто чиновники стремятся себя обезопасить, и в конечном счете это как бы власть стремится обуздать те настроения, которые стали проявляться в российском обществе, начиная, по крайней мере, с декабря прошлого года. В этом смысле относительное большинство вроде бы одобрило, но если мы разбираем материал, я бы сказал, что ситуация опять в состоянии неопределенности, и непонятно, кто бы мог эту ситуацию кристаллизовать. Отчасти ведь власть и сама в этом смысле как бы скрывает цели этого закона, или, по крайней мере, не объявляет их открыто, оставляя это как свою прерогативу, трактовку этого закона. И часть людей, характерно, что именно в Москве их больше, ощущает эту уловку власти, стремление оставить контроль над ситуацией за собой.
По поводу того, ограничивает ли этот закон свободу слова в России, мнения разделились примерно поровну. О чем это говорит?
В последнее время мы сплошь и рядом наталкиваемся на такое распределение данных. Как бы две половины, ну, примерно 40 на 40, с 20% затрудняющихся с ответом. Вообще говоря, это обозначает, что реально мнения ни в его разнообразии, ни в его кристаллизации вокруг чего-то более-менее определенного нету. Мне кажется, что если говорить об обществе в целом, о стране в целом, затягивается ситуация неопределенности. А определенность возникает только там, где люди решаются что-то делать сами и нести ответственность за свои поступки. Видимо, страдательная, пассивная, адаптивная поза, которую приняло большинство населения еще в 90-е годы в связи с политическими, экономическими, социальными процессами, продолжавшиеся на протяжении 2000-х годов, видимо, она ни к чему другому привести не может. И вот это состояние затягивания неопределенности, явно, что в нем заинтересована власть, и в нем явно не заинтересованы то активное меньшинство, которое в последнее время проявилось. Власть со своей стороны стремится это меньшинство стреножить, и закон о клевете – один из пакета законов, которые готовятся к тому, что вдруг ситуация начнет склоняться в сторону этого активного меньшинства, тогда можно будет применить этот пакет законов, где уже, по крайней мере, 5-6 очень ограничивающих законов и про НКО, и про интернет, и так далее, и так далее. Понятно, что они направлены именно против активного меньшинства российского населения, которое себя проявило на протяжении последних месяцев.
Это был социолог Борис Дубин. 44% опрошенных Левада-центром уверены, что возвращение в Уголовный кодекс статьи о клевете ограничивает свободу слова в России. И почти столько же, 43%, не согласны с этим.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная Вероникой Баде, завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева. Тема программы «Летнее наступление власти. Каким будет ответ политической оппозиции и гражданского общества?». Гости Анны Качкаевой – политик Владимир Милов и сотрудник Института Гайдара Кирилл Рогов. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Герман. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте свободанews.ру.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».